Глава 5. Порча коснулась наших высоких идеалов очень давно. Но такие влияния трудно измерить. Нельзя ткнуть пальцем в определенное место, в тот миг и сказать: «Вот, друзья мои, здесь умерли наша честь и наша цельность». Все происходило скрытно, все было производным от нашего нежелания сохранять бдительность и здравый смысл. Смыслы слов потеряли точность, и никто не озаботился задачей наказания тех, что цинично искажали слова ради личных целей, ради сложения ответственности с себя. Ложь приходила невозбранно, соблюдение закона стало пустым звуком, воцарилась взятка, само правосудие обратилось в удобный инструмент, легко направляемый в нужную сторону. Истина была утеряна, стала химерой, перекраиваемой ради соответствия планам и предубеждениям, тем самым превращая политический процесс в немую шараду фальшивого негодования, лицемерных поз и вечного ублажения большинства. Однажды опороченные идеалы и честь, верностью им создаваемая, не могут быть возвращены никаким способом, кроме, увы нам, прямого и добровольного отречения. В некий неизбежный момент большинство разом отрекается от истины и предается столь явному беззаконию, что революция становится единственно разумным ответом. Рассмотрите это как предупреждение. Лжецы лгут и будут лгать, даже будучи пойманными. Они будут лгать и со временем убедят сами себя и с полным сознанием правоты объявят ложь допустимой. Пока не придет время, когда изречена будет последняя ложь, та, ответом которой может быть лишь ярость, лишь безжалостное убийство. И в тот день кровь оросит каждую защитную стену насосавшегося самодовольством, а затем оторванного от соски общества. Обличительная речь Сэмюэла Фурала, мастера гильдии изготовителей застежек для сандалий. Самки-черепах, известных как винники, населяют по преимуществу верховья многочисленных истоков реки Летер, гнездятся в прудах и мелких болотах среди хвойных рощ подножья гор Синецветия. Горные ручьи, разлившиеся у плотин плоскохвостых речных крыс, мелкими шажками спускаются к более широким руслам, питающим великую реку. Черепахи-винники имеют длинные панцири с гребнями. Передние лапы у них сильные, с широко расставленными пальцами. В сезон откладывания яиц самки, они много мельче самцов, живущих в глубоких морях, заполняют пруды, отыскивая гнезда водяных павлинов. Найдя гнездо достаточно широкое и доступное, самка виника присваивает его. Прежде чем отложить свои яйца, она выделяет слизь, закрывающую яйца птицы, слизь, наделенную свойством замедлять развитие птенцов. Когда кладка собственных яиц готова, самка отрывает гнездо, пуская в свободное плавание по воле течения. В местах перекатов и за пруд собираются молодые самцы. Они перетаскивают гнезда через клочки сухой земли, чтобы кладки могли продолжать миграцию к реке Летер. Много гнезд тонет или встречает иные гибельные препятствия на долгом, трудном пути в море. Иные расхищаются взрослыми виниками, обитающими в глубине реки. Когда гнезда достигают моря, зародыши пробивают скорлупу и питаются птичьими яйцами, а затем ныряют в соленую воду. Лишь по достижении взрослого возраста, 60-70 лет, новое поколение винников начинает путешествие длиной в год, назад к реке, к далеким мутным прудам родильного леса Синецветия. Гнезда качаются в волнах реки Летер, проплывая мимо города Летероса, столицы императора. Лодки местных рыбаков их избегают, потому что иногда большие самки следят за кладками из-под воды, и если не голодны настолько, чтобы разорить гнезда, начинают их защищать. Редкий рыбак добровольно дерзнет противостоять существу весом с галеру и способному клювом и когтистыми лапами разорвать эту галеру надвое. Появление гнезд знаменует начало лета. Как и тучи мошек, клубящихся над рекой, снижение уровня воды и вонь обнажившихся гнилых тростников. На плоском берегу около старого дворца, там, где пустырь окружает основание старинных башен, из которых одна построена из черного камня и окружена низкой стеной, показалась горбатая фигура, скрытая плащом с капюшоном. Она с трудом продвигалась ко входу, неловко, мучительно ковыляя. Спина существа была скрючена выбросами необузданной силы, пока отростки каждого позвонка не стали видимы даже через грубую ткань плаща. Плечи так выдвинулись вперед, что руки почти касались земли. Идущий хватался за камни, помогая искореженному телу двигаться. Он ищет гнездо. Курган неровной земли, мертвые травы, червоточина, дыра в покинутые ныне владения. Напрягая магические чувства, он переползает от одного кургана к другому. Пусто, пусто, пусто. Странные насекомые убегали с его пути. Комары велись сверху, но не решались кормиться. Кровь искателя поражена хаосом. Свет умирающего дня касался его бесформенной тени, словно удивляясь, откуда на замусоренном дворе появилось столь мерзкое пятно. Пусто. Но не здесь. Он позволил себе краткий миг радости. Наконец, подозрения подтвердились. Мертвое место не вполне умерло. О, Азат стал бездушным камнем, сила и воля покинули его, но некая магия сохранилась. Тут, под громоздким курганом, в круге сломанных древесных стволов, явный куральт. Может, Галейн, вонь тисты Анди почти осязаема. Ритуал пленения, плотное переплетение нитей, чтобы удержать что-то, кого-то внутри. Существо еще сильнее согнулось, послало вперед чувство и тут же отпрянуло. Дыхание со свистом вырывалось из кривых губ. Началось распутывание. Кто-то был тут до меня. Недавно. Колдовство, попытка выпустить пленное создание. Отец тени, я должен подумать. Ханнан Масак замер, скорчившись на самом краю кургана. Мысли его мчались. Возле руин текла река, стремясь к дальнему морю. По ее спине лениво плыли гнезда виников. Мутно-зеленые яйца, все еще хранящие тепло дня, заключали внутри плохо различимые, беспокойные существа, явно желающие пробиться к свету. Она подняла голову быстрым текучим движением. Кровь и куски человеческого легкого пятнали рот и подбородок, соскальзывали, шлепаясь раскрытую грудную клетку жертвы. Этот дурак, без сомнения движимый желанием потешиться и надругаться над ней, шел по пятам от самого верхнего рынка. Это оказалось так легко. Одинокая заблудившаяся женщина из благородных бродит в толпе, не зная, что окружающие украдкой бросают на нее алчные взоры. Она уподобилась той наживке, какую рыбаки используют для приманивания бестолковых рыбин. Да, она шла под капюшоном, руки спрятала в рукава шелковой куртки цвета сырого бычьего сердца, да и перчатки на них были. Ноги облекали узкие брюки из черной льняной ткани. Никто не мог заметить необычайного оттенка кожи и странных черт лица. Хотя в венах ее текла разбавленная кровь тисты Эдур, женщина не отличалась чрезмерно высоким ростом. Это как нельзя лучше служило ее намерением. Очевидно, что оккупанты Эдуры кажутся слишком опасными, чтобы обычные насильники решились охотиться на них. Она привела его в переулок, проткнула ладонью грудь, вырывая сердце, но более всего ей понравились легкие. Сочное мясо, богатое кислородом и пока что лишенное кислого привкуса мучительной смерти. Мир смертных — восхитительное место. Она уже забыла, но сейчас пиршество было прервано. Кто-то вошел на землю Азата, кто-то проверял ее ритуалы, предназначенные растворить наложенные силкасом руинам чары. Могут быть трудности. Она не намерена терпеть вмешательство в свои планы. Может, это странник, назойливый ублюдок. Или, что еще тревожнее, старший бог Маэль. Этот Летерос оказался излишне населенным городом. Она не была намерена задерживаться надолго, иначе присутствие будет обнаружено. Планы сорваны. Утерев уста и подбородок шелковым рукавом, она отошла от места пира. Раутас Хиванар, глава свободного попечительства торговцев, неустойчиво стоял в грязи речного берега. Рабочие под его присмотром заканчивали сегодняшние земляные работы. Люди у насосов уже мылись. С кухни поместья все громче доносились звуки, пробуждающие желание поужинать. Он взял за правило хорошее питание землекопов. Прежде всего, чтобы заставить их трудиться, невзирая на растущее недоумение. Команда уже углубилась в дно реки, и если бы не беспрестанно хлюпающие насосы, приходилось бы трудиться по грудь в речной мути. Постоянные заботы требовало и укрепление подпорных стен, и все же они выгибались, готовые обвалиться. Раутас следил за несколькими гнездами, плывущими по реке. Он совершенно потерялся в раздумьях. Команда находит все больше загадочных предметов, похороненных глубоко, лежавших разрозненно. Однако он начал подозревать, что они могут скрепляться воедино неким непостижимым образом, становясь механизмом. «Еще не найдена главная часть», — полагал он. «Может быть, скоро». Послышалось шлепанье ног по планкам настила, ведущего к реке. Еще миг и донесся голос Винитта Сатада.
«Хозяин?»
«Винит, ты выбрал двоих стражей для путешествия. Возьми еще двоих. И, разумеется, еще двух лошадей для поклажи. Вы поедете без фургона. Мы это обсудили, но нет нужды лишать тебе удобств».
«Очень хорошо, хозяин».
«И помни, Винит, Летура Никт во всем является фактическим правителем Дрена, несмотря на наличие официального наместника Эдура. Мне сообщили, что ты найдешь достойного доверия союзника в Орбине Правдолове. Что же до Летура? Все указывает на то, что управитель потерял видение перспективы. Кажется, его амбиции не знают сдержек, его не ограничивают разум и даже здравый смысл».
«Хозяин, я буду усерден в расследовании».
Раутас Хивонар встал, поворачиваясь к помощнику.
«Если придет нужда, Винит, не выходи за пределы осторожности. Я не хотел бы потерять тебя».
На лице должника мелькнуло что-то вроде удивления. Он поклонился.
«Я останусь бдительным, хозяин».
«И еще одно», — продолжил Раутас, уже направившийся к особняку. «Не вводи в затруднение меня».
Глаза должника следили за господином, лицо стало еще более замкнутым. Невидимая им громадная форма скользила под гнездом виника. Затем на поверхность реки поднялся гребень, венчающий длинный панцирь, перевернул гнездо. Высунулась жилистая шея, раскрылся клюв. Гнездо было проглочено целиком. Течение быстро размыло водоворот, и никаких следов произошедшего не осталось.
«Знаешь, видеть нечто — одно дело, понимать — совсем другое».
Буг прервал изучение далекой реки, вода которой под светом заходящего солнца стала листами сусального золота. Повернулся к Тиголу Беддикту.
«Очень мудро, хозяин». «Разве нет? Я решил, что мой обычный глаз видит, а вот второй, голубой, понимает. Тебе понятно?»
«Нет».
«Хорошо, я доволен». «Хозяин, грядущая ночь обещает стать и трудной, и жаркой. Предлагаю повесить сетку от москитов». «Согласен. Ты можешь ее достать?»
«Я нет».
«Вы сможете, если протянете руку».
«Ты это о чем?»
«Так просто. Я признаюсь, что отвлечен».
«Вот сейчас?»
«Да».
«Но ты поборол себя?»
«Почти. Увы, но каждый вечер город тревожит некоторые неспокойные особы».
«Ну, ты сделаешь с этим что-нибудь? Или мне придется сделать что-нибудь?»
Буг пересек комнатку, встал у кровати, помедлил, взглянув на растянувшегося Тигола. Взял сетку и набросил на хозяина. Глаза заморгали, один карий, другой голубой.
«Разве не должно быть рамы, или как там она? Мне кажется, будто меня готовят для похорон».
«Раму мы использовали, чтобы протопить очаг».
«А, это спасет меня от укусов?»
«Скорее всего, нет, но выглядит забавно».
Тигол сомкнул голубой глаз.
«Ясно».
Буг вздохнул.
«Юмор висельника».
«Ну что ж, ты в нужном настроении?»
«Я еще не решил».
Буг поклонился.
«Да-да, знаю, один из моих вечных пороков».
«Что тебе нужно, друг, так это смертный взгляд на вещи. Давай, рассказывай. Выложи свою дилемму, Буг, чтобы я смог предложить решение. Как всегда, зрелое».
«Странник следит за колдуном-королем, желая увидеть, что тот задумал. Колдун-король вмешался в отвратительные ритуалы, проведенные некой взошедшей, которая как раз сейчас бросила недожеванный труп и спешит на неожиданное свидание с королем-ведуном, на коем они, по всей видимости, познакомятся и поторгуются, ища наибольшие выгоды от разрывания цепей, сковавших вторую взошедшую. Она вскоре будет свободна, что сильно потревожит кое-кого на далеком севере, хотя он, по-видимому, еще не готов действовать. Тем временем давно посланный флот Эдуров движется Драконийским морем и вскоре войдет в устье реки, начиная злосчастное возвращение в славный наш городок. С флотом прибудут двое поборников, из которых ни один, по всей вероятности, не сделает того, чего от него ожидают. Теперь добавим перчика. Тайна пребывания души некоего Скабандари Кровавого Глаза прискорбно перестает быть тайной. Нас, непременно и в полном соответствии, ожидает очень интересное лето.
Всего-то?
Вовсе нет, но я всегда говорил, каждому куску свое время.
Никогда ты не говорил, так Шурка Лаль говорила.
Ваше пристрастие к неаппетитным образам, хозяин, всегда проявляется в неподходящее время и совершенно неподобающим образом. Теперь желательно услышать обещанное зрелое суждение.
Хм, признаюсь, что разочарован. Ты даже не упомянул мою великую схему, как обанкротить империю.
Куратор уже со всем старанием ищет вас.
Карас Инвиктат? Неудивительно, что ты накрыл меня саваном. Я надеюсь оказаться на крыше в тот момент, когда он явится со своей свитой слюнявых подручников. Тогда я смогу спрыгнуть с крыши, что, согласись, гораздо предпочтительнее одного колокола в подвалах его отвратительной и мрачной инквизиции. Но пока... Как насчет ужина?
Яйца виника. Я нашел у дока в гнездо. Его прибило к берегу.
Но яйца виника ядовиты, потому что над каждым таким плавучим островком все время кружит стая крикливых чаек.
Хозяин, это вопрос умелого приготовления. Щепотка полезных трав устранит почти все неприятные эффекты.
Почти?
Да.
И в твоем распоряжении есть такие спасительные травки?
Ну, нет, но я что-нибудь придумаю.
Тогда ты его получил.
Что получил?
Мое зрелое суждение, естественно. Буг прищурился. Тюголбит-Дикт подмигнул, на этот раз карим глазом. Старший бог скривился.
«Спасибо, хозяин. Что бы я без вас делал?»
«Готов поклясться, гораздо меньше». Тонал Ятванар положил пакет на бюро куратора.
«Доставлено утром каким-то крысомордым мальчишкой». «Господин, я полагаю, она не станет достойным вызовом. Во всяком случае...» продолжил он, развертывая пакет. «Мне посоветовали обращаться с этим бережно, держать вертикально. Сейчас вы узнаете, почему».
Карас Инвиктат из-под набрякших век следил, как промасленная, плохого качества полынная тряпица была бережно снята, и открылся небольшой деревянный ящик без крышки. Кажется, стенки его были многослойными. Куратор наклонился, заглядывая внутрь, и увидел двухголовое насекомое, такое, что в эти дни встречаются возле реки. Ножки усердно работали, двигая его по кругу. По кругу? По кругу. Внутренности ящика были сделаны из полированных дощечек. Казалось, их можно перемещать и менять местами, если хозяину придет такая прихоть.
Инструкции, Тонал.
«Вызов в том, чтобы остановить движение насекомого. Очевидно, оно будет ходить кругом, пока не помрет от голода, что будет означать неудачу разгадывания. Примерно через 4 месяца. Пока существо кружится, оно не может есть. Водой его в достаточной мере снабдит клочок сырого мха. Что касается дощечек, вы сами видите, что они могут смещаться. Когда обнаружится верное сочетание или последовательность, насекомое остановится. Тогда вы победите головоломку. Ограничения таковы. Нельзя класть предметы внутрь ящичка. Нельзя касаться или иным способом физически воздействовать на насекомые».
Карас Инвиктат хмыкнул.
«Кажется, вполне прямолинейным. Есть данные о рекорде разгадывания?»
«Никаких. Похоже, вы станете первым игроком».
«Вот как. Забавно. Тонал, трое заключенных умерли в камерах за ночь. У нас какая-то моровая зараза. Сожгите трупы на пустыре к западу от города, что к западу от города. Дотла. Помещение промойте обеззараживающим раствором».
«Спешу исполнить, куратор».
Руины простираются гораздо дальше, чем обычно полагают. Фактически, большинство историков раннего периода колонии почти не обратили внимания на доклады инженеров, а особенно на доклад Кедена Квана, состоявшего на службе с основания до 6-й декады. Во время составления планов будущего города было проведено весьма тщательное исследование. Три высокие якгутские башни за старым дворцом, по сути, лишь часть гораздо большего комплекса, и руины эти не совпадают с нашими знаниями о цивилизации якгов. По этой причине можно с достаточной точностью полагать, что якгутский комплекс на берегу реки Литер представляет собой постройку времен до рассеяния, то есть до того, как культура внезапно и насильственно распалась. Возможно, и альтернативная интерпретация. Три главные башни, четыре подземных склепа и то, что Кван называл линейным рвом, принадлежали одной, необычайно верной семье. Как бы то ни было, я намерена указать вот на что. До комплекса Ягов, или более точно, до Ягудского комплекса, существовали иные руины. Разумеется, не следует упоминать о весьма заметной и до сих пор существующей структуре Азата. Об этом речь пойдет в следующей лекции. Однако во всех районах, которые занимает Литера с наших дней, можно найти основания стен, площади и мостовые, каменные колодцы, дренажные канавы и даже некие формы кладбищ и могильников, и, слушайте внимательно, все это имеет черты стиля, не принадлежащего людям, равно как якгутам или же тартеналам. Теперь, каковы же характеристики этого неведомого комплекса? Разумеется, прежде всего он был замкнут стенами, целиком покрыт крышами на многих уровнях, даже площади, аллеи и улицы. Если это крепость, то явно неприступная. Под искусно выложенными мостовыми был второй, даже еще лучше защищенный город. Коридоры и тоннели, из которых он состоял, можно проследить по общему плану нашей канализации. В общих словах, Литерас, колония Первой Империи, основан на руинах более раннего города, план которого не учитывает присутствие башен якгутов и Азата, что заставляет думать, что он предшествовал обоим сооружениям. Даже первый инженер Кедан Кван не мог или не захотел предпринять попытку идентификации первостроителей. Не найдено почти никаких артефактов, ни посуды, ни скульптур, ни металлических деталей. Одна интересная подробность. Кажется, на последней стадии обитаемости жители предпринимали яростные попытки перестроить город. Проведенный Кваном анализ привел его к мысли о внезапной смене климата. Следы свидетельствуют об отчаянных попытках обеспечить герметичность. Вероятно, попытки эти не увенчались. Внутренний монолог внезапно прервался. Она услышала шарканье, говорившее, что кто-то приближается. Поднять голову — целая мука, но Джанат Анар заставила себя сделать это. Как раз к тому моменту, когда заскрипела дверь, и хлынул свет лампы, тусклый, но все же ослепивший глаза. «Показался Танат Ятванар. Да и кто бы это мог быть, кроме него?» — подумала женщина. Он заговорил. «Надеюсь, ты еще не довела себя до безумия». Она улыбнулась, разлепив потрескавшиеся сухие губы, и хрипло прокаркала.
«Лекции. Я прочитала полкурса. Ранняя история. Безумие? О да, без вопросов».
Она слышала, как он приближается.
«Я не был слишком долго. Ты страдаешь. Я поступил безответственно».
«Безответственно сохранять мне жизнь? Ничтожный ты уродец».
«Может, я заслужил такие слова. Давай, пей».
«А если откажусь?»
«Тогда наступит неминуемая смерть. Ты проиграла, я победил. Ученая, ты уверена, что хочешь этого?»
«Ты подталкиваешь к упрямому сопротивлению. Понятно. Садисту жертва нужна живой, так долго, как может выдержать».
«Обезвоживание — самый неприятный способ смерти, Джанат Анар».
Он поднес ко рту колпачок с водой. Она выпила.
«Не так быстро», — сказал Танат, отступая. «Ты повредишь себе. Видишь ли, мне такое видеть не впервой».
«Когда видишь, как личинки ползают в твоем дерьме, Ятванар, в следующий раз забери клятую свечку».
«Если я это сделаю», — отвечал он, — «ты ослепнешь».
«А кому какая разница?»
Он снова подошел и вылил в рот еще воды. Затем обошел по кругу, омывая тело. Там, где по сухой коже стекала рвота, появились язвы. Он заметил, что женщина поранила запястье, пытаясь вынуть руки из кандалов.
«Ты выглядишь гораздо хуже, Джанат», — сказал он, втирая в раны мазь. «Ты не сможешь протащить кисти через...»
Паника не думает, что можно и что нельзя сделать. Танат Етванар, однажды ты откроешь это для себя. Некогда во втором столетии жил жрец, создавший культ на основе утверждения, будто каждая жертва, пострадавшая от нас в жизни, ждет за гранью смерти. От самой мелкой раны до самой серьезной каждая жертва следует за тобой в смерть. Ждет тебя. Каждый живущий создает личную экономику духа, накапливая долги и прибыли. Скажи, патриотист, сколько долгов у тебя? Сколь велик дисбаланс между добрыми делами и бесконечными актами насилия?
«Нелепый и безумный культ», — буркнул он, отодвигаясь. «Неудивительно, что он провалился».
«В этой империи, да, совсем неудивительно. Жреца вывели на улицу и разорвали на кусочки. Но говорят, что приверженцы остались среди покоренных народов, тартеналов, нереков, фентов, жертв жестокости Литера. Недавно весь подобный люд пропал из города. Перед этим появились слухи о возрождении культа».
Танал Ятванар ощерился. «Провалившийся всегда ищет подпорки и оправдания. Он делает слабость добродетелью. Карас Инвиктат описал это жалкое явление в одном из своих трактатов». Смех Джанат перешел в хриплый кашель. Отдышавшись, она сплюнула, бросив:
«Карас Инвиктат, знаешь, почему он так презирает академиков? Он сам неудавшийся академик».
Она оскалила покрытые пятнами зубы.
«Называет это трактатами? Неужели? Храни, странник, как претенциозно! Карас Инвиктат не может сочинить одного аргумента. Куда там до трактатов?»
«Тут ты не права, женщина», — возразил Танал. «Он даже объясняет, почему не преуспевал, будучи юным студентом. О да, он не отрицает ваших оценок его ученой карьеры. Тогда им играли эмоции. Он был не способен выработать прочную позицию и часто впадал в гнев на свои ошибки и неудачи. Но годы спустя он понял, что все эмоции следует изгнать. Лишь тогда внутреннее видение станет чистым».
«А, ему была нужна травма. Интересно, какая? Подозреваю какое-то предательство. Женщина, протеже, покровитель. Какая разница? Карас Инвиктат стал для меня яснее. Ясно, почему он таков, каким стал».
Она снова засмеялась, уже не кашляя, и сказала:
«Тонкая ирония. Карас Инвиктат, ставший жертвой».
«Не надо».
«Жертва, Ятванар. И такая роль ему не нравилась. О нет, совсем нет. Ему было больно. Мир сделал ему больно, и он возвращает должок. И еще не сравнял счет. Видишь ли, никогда не сравняет, потому что он внутри все еще жертва. Его все еще секут. Как ты сам недавно сказал, жертва и подпорки. Добродетель из слабости. Одно питает другое бесконечно. Неудивительно, что он переполнен самодовольством при всех сказках о бесстрастном интеллекте».
Он ударил ее. Сильно. Голова откинулась на бок. Брызнули слюна и кровь. Задыхаясь, чувствуя непонятное напряжение, Танал прошипел: «Нападай на меня, академик, если хочешь, но не на Караса Инвиктада. Он подлинная и последняя надежда империи. Один Карас Инвиктат поведет нас к славе, к новой эре, эре без эдуров, без полукровок, без всех этих падших народов. Нет, только литерийцы. Империя, распространяемая огнем и мечом до самых пределов прародины, до первой империи. Он видел наше будущее, нашу судьбу».
Она смотрела на него, едва видимая в тусклом свете.
«Разумеется. Но сначала он должен убить каждого литерийца, достойного так зваться. Карас Инвиктат, великий ученый и империя негодяев».
Он ударил ее снова, еще сильнее. Отпрянул, поднимая кулак. Рука тряслась, содранная кожа ссаднила, между пальцами застрял осколок выбитого зуба. Женщина потеряла сознание. Ну, сама напросилась. Не умеет останавливаться. Это значит, что она желала, в глубине души хотела, чтобы я бил ее. Я о таком слышал. Карас рассказывал. Они все начинают любить это. Им хочется внимания.
Значит, я должен пренебрегать ею. Хватит. Принести воды, вымыть, накормить. Но бить буду еще. Но она все же была в сознании и что-то мямлила. Он не смог разобрать. Подвинулся ближе.
«На той стороне я буду ждать тебя. На другой стороне».
В животе Танала Ятванара зашевелился слизняк, но тут же сдох. Никакой бог не судит умирающих, никто не отмеряет дисбаланс деяний. Сами боги несовершенны, их деяния судят все, кому не лень. Кто же придумал загробную жизнь? Это естественное наказание, смехотворно. В природе нет равновесия. К тому же природа существует в этом мире и только в нем одном. Ее правила ничего не значат там, где кончается мост. Танал Ятванар обнаружил себя в коридоре. Отвратительная баба и ее клетка остались далеко позади. Он не помнил, как уходил. Карас повторял снова и снова. «Правосудие есть ложь. Его не существует в природе. Слишком рьяные и слишком благочестивые люди видят воздаяние в природных катастрофах. Каждый уверен, будто мир кончится, но пощадит именно его. Но мы же знаем, что мир наследуют настырные, а не правые». «Если только», — услышал он голос Джанат, — «эти понятия не совпадают». Он зарычал, побежав вверх по стертым ступеням. Она глубоко внизу, в цепях, пленница одиночной камеры. Для нее нет спасения. Я оставил ее там, глубоко внизу, далеко внизу. Она не убежит. Но женский смех все звучал в уме. Он уже не был уверен, что... Два крыла вечного дома давно пустуют. Длинные свободные коридоры, никогда не видевшие обитателей комнаты, склады, погреба, каморки слуг, кухни. Патрулирующие здания стражники дважды в день проходят с фонарями, оставляя за спинами непроглядную тьму. Необитаемые места все сильнее отсыревают, пыль становится грязью, грязь гниет, распространяя кислую вонь, текущую между оштукатуренных стен и скапливающуюся на уровне пола. Запустение и пренебрежение грозят вскоре свести на нет гениальные инновации строителей Бугга. Так погибает почти все, созданное в мире руками человека. Турудал Бризад, странник, полагал себя единственным носителем этих горьких истин. Да, старшие кое-где еще прозябают, но лишь он один еще сражается с атаками неизбежного разрушения. А ведь страннику нельзя вмешиваться. Почти никогда. Якгутам удалось понять природу щиты, что вызвало в страннике известную долю симпатии к этому крайне трагическому народу. Ему было интересно, где сейчас Готос. Если подумать, скорее всего, мертв. Он написал предсмертную записку объемом во много томов, эту свою блажь, и она, вероятно, чем-то заканчивается, хотя страннику не удалось ни увидеть этого заключения, ни услышать о его существовании. Он вдруг заподозрил, в неоконченном завещании самоубийцы таится намек. Но если и так, смысл намека слишком неясен всем, кроме самого Якгута. Он проследовал за колдуном-королем до мертвого Азата, оставаясь там достаточно долго, чтобы понять намерения Ханнана Масага, и сейчас возвращался в Вечный дом, где мог спокойно прогуливаться по пустым коридорам. Он хотел обдумать, наряду с прочими сюжетами, возможность вступления в новую схватку. Еще одна битва против натиска разрушения. Ему казалось, что откуда-то доносится смех Готоса. Несомненно, это лишь плод воображения, вечно желающего высмеять тщательно обдуманные поступки. Странник заметил, что забрел в коридор, особенно щедро залитый липкой грязью, и остановился. «Что же?» — тихо вздохнул бог. «Чтобы завершить странствие, нужно сначала его начать. Лучше начать, пока воля остается собранной». Следующий шаг привел его на поляну, густо поросшую зеленой травой. Прекрасные цветы окружали основание чернокорых деревьев, со всех сторон обступивших прогалину. Клочок видимого над головой неба был окрашен киноварью, воздух казался сильно разреженным. Сзади раздался голос.
«Я не приветствую посторонних в этом месте».
Странник повернулся, неторопливо наклонил голову к плечу.
«Не так уж часто лицезрение женщины вселяет страх в мое сердце».
Женщина скривила губы.
«Я так уродлива, странник».
«Наоборот, Менандор, скорее, необыкновенно».
«Ты вторгся вместо моего убежища».
Она помедлила.
«Ты очень удивлен, что такой, как я, нужно убежище?»
«Не знаю, что и ответить».
«Ты осторожен, странник».
«Полагаю, ты ищешь повод меня убить». Она прошла мимо. Длинный черный саронг взвился, показав обтрепанные края и разрезы прорех.
«Клянусь бездной!» — пробормотала она. «Я так предсказуема. Но разве ты можешь поверить, что мне нужен хоть какой-то повод для убийства?»
«Итак, Менандор, твой сарказм пережил одиночество. Разве не меня постоянно обвиняли в... произвольных действиях?»
«О, я знала, что они непроизвольны, только внешне. Ты упиваешься трагическими неудачами. Я начинаю гадать, чего ты хочешь от меня. Мы не особо подходим друг другу».
«Ты давно отсюда выходила?» — спросил он.
«Зачем мне рассказывать?»
«Потому что я поделюсь сведениями, и они покажутся тебе очень подходящими. Но я потребую взаимности».
«Если я откажу, значит, ты напрасно проделал опасный путь».
«Он станет опасным только если ты, Менандор, предпримешь нечто неподобающее».
«В точности».
Она не отводила от него взгляда суровых нечеловеческих глаз. Бог ждал.
«Небесные крепости».
«Ага, ясно. Значит, началось».
«Нет, но уже скоро».
«Итак, ты не хочешь начинать дело без долгих приготовлений. Я и этому не удивлен. Кстати, на какой стороне ты предполагаешь оказаться?»
«Что? На своей, разумеется».
«У тебя появятся противники». Поднялась тонкая бровь. Странник огляделся. «Приятное местечко. Что за путь?»
«Ты не поверишь, даже если скажу».
«А», — кивнул он, — «этот. Хорошо. Твои сестры составляют заговор?»
«Не против меня, странник».
«Не прямо. Или, скорее, не прямо сейчас. Но будь уверена, что отделение твоей головы от плеч остается для них насущной задачей».
«Так она освободилась?»
«Это неминуемо».
«И ты ничего не сделаешь? А что остальные в том падшем городе?»
«Остальные? Маэль, это Маэль. Кто еще таится в Литеросе, кроме твоих сестер?»
«Сестры», —
сказала она, оскалившись, отвернулась и пошла к опушке, где нагнулась, срывая цветок. Поднеся его к лицу и вдыхая аромат, Менандор снова обратилась к гостю. Из оборванного стебля непрерывной струйкой текла кровь.
«Да, не напрасно говорят, что красота — лишь тончайшая пленка».
Женщина вдруг улыбнулась.
«Нет, никто так не говорит. Я пошутила».
«Менандор, ты толкаешь меня на тревожные и отнимающие время поиски причин твоего веселья. Что заставило тебя наводить меня на этот след?» Она пожала плечами.
«Хорошее наказание за незваный визит в мое убежище. Мы закончили?»
«Твой цветок истекает кровью», — сказал он, отступая. И вновь оказался в пустом, затопленном коридоре пятого крыла Вечного дома. «Остальные... Ах ты, сучка!» Едва странник исчез с поляны, Менандор отшвырнула увядший цветок. Из леса вышли двое, встав справа и слева от нее. Менандор выгнулась и провела руками по пышным рыжим волосам. Гости замерли. Она и так знала.
«Слышали?»
— спросила Менандор у обоих одновременно. Оба промолчали. Менандор сменила вызывающую позу, скривив губы и взирая на тщедушного, окруженного тенями бога, что стоял слева.
«Знаешь, эта трость нелепа и претенциозна».
«Мои претензии тебя не касаются, женщина. Кровь капает с цветка. Какого худа?»
Бог, чаще всего называемый престолом тени, слегка поклонился высокому, набросившему на голову капюшон пришельцу напротив.
«Нижайшие извинения, жнец».
Худ, повелитель смерти, склонил голову на бок, словно удивляясь.
«Твои извинения? Конечно, нет.
Это была всего лишь привычная словесная форма. Было ли в ней содержание? Нет. Мы, трое падших созданий, встретились, переговорили, мало до чего договорились и заключили, что прежние наши мнения друг о друге оказались слишком великодушными. Тем не менее, мы, кажется, пришли к соглашению по теме, которая так интересует тебя, о Худ. Не удивляюсь, что ты пришел в восторг.
Минандор прищурилась, отыскивая на лице Худа признаки восторга. Ничего не обнаружив, снова посмотрела на престол тени.
«Знаешь, что я никогда не приму твоих притязаний».
«Я сокрушен. Итак, сестры охотятся за тобой.
Что за ужасная семейка? Помощь требуется?»
«И ты туда же. Видел, как я отшила странника?»
Престол тени пожал плечами.
«Старшие мыслят так медленно. Мое предложение необычайно щедро. Подумай хорошенько, от чего отказываешься».
«И что ты требуешь взамен?»
«Использование врат».
«Каких?»
Престол тени хихикнул, но этот неуместный звук тут же угас. Уже серьезно он ответил:
«В Старвальд Демилейн».
«И зачем?»
«Ну, разумеется, при твоем присутствии».
«Ты тоже хочешь убрать с дороги моих сестер? Даже сильнее, чем я? Плохо сидится на троне, а?»
«Временное совпадение желаний, Минандор. Спроси об этом Худа, особенно сейчас».
«Если я открою доступ в Старвальд Демилейн, ты используешь его не однажды».
«Не я».
«Ты клянешься?»
«Почему бы нет?»
«Глупо», — проскрежетал Худ.
«Ловлю на слове, престол тени», — сказала Минандор.
«И принимаешь мою помощь?»
«Как и ты, только в этом вопросе. Как ты сказал, совпадение желаний?»
«Ты права», — ответил престол тени. «Я отказываюсь от слова «помощь». Мы будем сотрудничать в рамках указанного совпадения. Когда закончим с этой задачей, никаких обязательств не останется».
«Подходяще».
«Вы двое хуже адвокатов», — сказал, отворачиваясь, Худ. «Но вы не знаете, что я делаю с душами адвокатов».
Еще удар сердца, и повелитель смерти исчез. Минандор нахмурилась.
«Престол тени, что такое адвокаты?»
«Умельцы использовать закон к собственной выгоде».
Трость почему-то стучала громко, как по мостовой, когда бог направился к лесу.
«В бытность императором я подумывал истребить их всех».
«И что помешало?»
— спросила она, когда бог начал превращаться в сумрачное пятно между деревьями. Ответ пришел еле слышным.
Королевский адвокат назвал это ужасной ошибкой.
Минандор снова осталась одна, огляделась и хмыкнула.
«Боги, как я ненавижу это место!»
Еще миг, и она тоже исчезла. Джанал, бывшая императрица Летера, мало чем напоминала человеческое существо. Ее тело, грубо использованное как проводник хаотической силы у вечного бога, стало злокачественным кошмаром. Погнутые кости, растянутые и вздутые мышцы, изуродованная плоть обросла толстыми складками жира. Она не могла ходить, не могла даже поднять левую руку. Магия сломала ее рассудок, в зловеще сверкающих глазах светилось безумие. Ниссал, подняв лампу, остановилась на пороге. Комната провоняла кислым потом, мочой и выделениями бесчисленных язв на коже Джанал. Ощущался сладкий запашок порченной крови и другой запах, жгучий. Он напомнил наложнице императора о гнилых зубах. Джанал подтащила себя вперед, шевеля асимметричными бедрами, и загнула правую руку. Движение сопровождалось хлюпающими звуками. Ниссал увидела, что из некогда прекрасных, а ныне перекошенных губ вытекает струйка слюны. Пол оказался залитым слизью. Это и был источник жгучей вони. Сражаясь с тошнотой, наложница сделала шаг.
«Императрица?» «Хватит!»
Хриплый и визгливый голос вырвался из деформированного горла. Во все стороны полетели капли слюны.
«Я королева его дома, его медоточивого дома. О, мы счастливая семейка, о да! Однажды ты увидишь, как воссевший на трон щенок придет сюда, ко мне, своей королеве. А ты, шлюха, ты никто, дом не для тебя. Ты скрываешь от Рулада истину, но однажды взор прояснится».
Голос превратился в шепот. Уродина скорчилась, потянувшись к собеседнице.
«И мы избавимся от тебя!» «Я пришла узнать, не нужно ли вам чего?»
— начала Ниссал.
«Лжешь! Ты пришла искать союзников! Думаешь оторвать его от меня, от нашего подлинного хозяина? Ты не сумеешь! Где мой сын? Где же он?»
Ниссал покачала головой.
«Не знаю, не ведаю даже, жив ли он. Многие при дворе говорят, что да, а другие утверждают, что он давно умер. Императрица, я пойду искать его, а потом вернусь с правдой». «Я не верю тебе. Ты никогда не была мне союзницей. Ты была шлюхой из Гары, не моей».
«Турудал Бризат навещал вас, императрица?» Казалось, она не желает отвечать. Затем последовало нечто вроде пожатия плеч.
«Он не осмелится. Хозяин смотрит моими глазами. Скажи Руладу, и он поймет, что это значит. Моими глазами. Подойди, взгляни, если желаешь познать Бога. Единого Бога. Единственного, который отныне важен. Остальные слепы. Так же слепы, как твой Рулад. Но их ждет сюрприз. О да, дом велик. Он больше, чем ты можешь представить. Дом — это мы. И однажды, шлюха, истина будет провозглашена, и все услышат ее. Видишь меня? Я стою на коленях, и это не случайно. Каждый человек однажды встанет на колени, и тогда все поймут, что я их королева. Что же до короля в цепях?»
Она заклокотала, давясь слизью и смехом.
«Короне все равно, на чей череп она насажена. Щенок не справляется, знаешь ли. Он вызвал неудовольствие. Нужно бы убить тебя сейчас, здесь. Подойди поближе, шлюха».
Однако Ниссал сделала шаг назад и еще, пока не оказалась в дверях.
«Императрица, причиной неудачи Рулада стал канцлер. Пусть ваш бог узнает это, иначе он может ошибиться. Если хотите кого-то убить, это должен быть Трибан Гнол. И, может быть, Карас Инвиктат. Они сговорились свергнуть Эдуров».
«Эдуры?»
— королева сплюнула.
«Хозяин с ними покончил. Почти.
Я пришлю служанок, чтобы почистить в комнате».
«Шпионок?»
«Нет, они будут из вашего окружения».
«Переметнулись!»
«Императрица, они позаботятся о вас, ибо в них осталась преданность короне».
«Но я не хочу их!»
Джанал скорчилась еще сильнее.
«Я не хочу их! Они увидят меня такой!»
«Вам принесут кровать с пологом. Вы сможете задергивать портьеру, когда они входят, передавать грязные вещи из-за портьеры».
«Ты все это сделаешь?» «Я желаю тебя убить!»
«Прошлое умерло», — сказала Ниссал. «Для меня».
«Прочь!» — захрипела Джанал, оглядываясь. «Властелин недоволен тобой. Страдание — единственное наше состояние. Мы проповедуем его истину. Я сделаю это, заняв престол. Уходи, шлюха, или подойди поближе».
«Ожидайте служанок через один колокол», — ответила Ниссал, покидая мрачную комнату.
Едва угасло эхо шагов шлюхи, Джанал, королева дома цепей, свернулась клубком на грязном склизком полу. В глазах мелькнуло безумие, пропало и мелькнуло опять, снова и снова. Она заговорила двумя голосами. Один был низким, другой — хриплым.
«Ранима, до последней войны следи за армией. Она разворачивается в противоположном направлении. Все эти скучные игры, их время почти окончено. О, когда, наконец, закончится боль, ты узнаешь меня истинного. Милая королева, некогда моя сила была нежней поцелуя.
была любовью, никому не способной навредить.
«Дай мне трон! Ты обещал!»
«Оно того стоит!»
«Я прошу!»
«Они просят, а называют это молитвами. Что за горькое благословение смогу я извлечь из потока страха, злобы, наглой алчности? Ты никогда не поймешь, никогда не узришь». Я должен отыскать сломанных, которым не нужна моя помощь, мое касание. Никто не понимает, насколько боги боятся свободы. Никто.
Ты обманул меня!
Ты сама себя обманула. Вы обманываете себя и называете это верой. Я ваш бог. Я таков, каким вы сделали меня. Вы недовольны моим равнодушием, уверяю. Гораздо меньше вам понравится мое внимание. Нет, не делай громких заявлений. Я знаю, что вы хотите сотворить во имя мое. Я знаю ваш величайший страх. Вы страшитесь, что однажды я призову вас. Вот какова настоящая игра. Вот костяшки судьбы. Бдите, смертные, бдите, и я призову вас. Каждого. Всех. Мой бог безумен. Я таков, каким вы хотите видеть меня.
Я желаю трона.
Ты вечно желаешь.
Почему ты не даешь его мне?
Я отвечу как бог. Если я дам то, чего вы желаете, вы умрете. Ха, я знаю, вам наплевать. О, люди, вы не так просты. Вы превращаете каждый мой вздох в муку. Вы превращаете мои содрогания в свой экстаз. Очень хорошо, о смертные. Я отвечу на ваши мольбы, обещаю. И не говорите, что я не предупреждал. Никогда.
Джанал засмеялась, брызгая слюной.
«Мы оба безумны», — шепнула она. «О да». «Совсем спятили, и мы выкарабкиваемся на свет!»
Несмотря на спешащих слуг и неподвижно замерших у разнообразных проходов стражей, Нисал находила населенные части дома еще более угнетающими, нежели оставшиеся за спиной пустые покои. Подозрительность отравила воздух. Страхи крались, словно тени вокруг пятен факельного света. Название дворца приобрело оттенок иронии. Вечный дом напитался паранойей, интригами и зарождающимися изменами. Как будто род людской не способен ни на что иное и осужден вечно повторять горькие свои ошибки. Ей было ясно, что мирное время не является благом. Оно подарило им лишь свободу замышлять недоброе. Прошла треть колокола, но она все еще дрожала, вспоминая визит к якобы безумной экс-императрице. «Увечный бог действительно смотрит из глаз Джанал». Нисал видела его, ощутила направленное на нее нечеловечески холодное внимание, внимание расчетливое, измеряющее ее вероятную полезность. Ей не хотелось становиться частью игр Бога, особенно этого Бога. Что еще тревожнее, амбиции Джанал сохранились, усилились в предвкушении могущества, побеждающего жалкое, измученное тело. Бог жестоко использует ее. По дворцу ветерками носились слухи о новой войне, об агрессивном сговоре пограничных королевств и восточных племен. Доклады канцлера Руладу исподволь подталкивали его поднять ставки. Формальное объявление войны, выход всей массы войск на границу, превентивное завоевание. Ведь гораздо лучше пролить кровь на их территории, нежели на почве Летера. Балканский союз желает войны, он ее получит. При таких словах глазки канцлера чуть заметно поблескивали, придавая словам особую значительность. Рулат ерзал на троне, выражая недовольство слишком частым использованием эдурских войск, слишком большой нагрузкой на Криснан. Почему эти балканцы так его не взлюбили? Что в их списке претензий? Он не делал ничего, способного разжечь тлеющие искры. Трибан Гнол спокойно указывал, что буквально вчера поймано четверо агентов балканского заговора, проникших в Летерос. Они переоделись торговцами тюленьей костью. Карас Инвиктат уже переслал с курьером их признание. Император может ознакомиться. Рулат тряс головой и молчал. Исполненные муки глаза смотрели под ноги на плиты пола. Грозный император кажется потерявшимся. Она повернула в коридор, ведущий в личные покои, и увидела стоявшего вблизи высокого Эдура, один из немногих, постоянно живущих во дворце. Она смутно припоминала, что воин считается обеспечивающим безопасность. Он слегка склонил голову, приветствуя женщину.
«Первая наложница Ниссал».
«Вас послал император?» — спросила она, проходя мимо него и жестом призывая следовать в свои покои. Мало кто из мужчин мог испугать ее. Она слишком хорошо знала склад мужского ума. Ей бывало неуютнее в компании женщины, выхолощенных мужчин вроде гнола.
«Увы», — ответил воин, — «мне не позволяют разговаривать с императором».
Она помедлила, оглянулась.
«Вы в опале?»
«Понятия не имею».
Ниссал была заинтригована. Она поглядела на Эдура и сказала.
«Не желаете вина?»
«Благодарю, нет. Вы знаете, что Карас Инвиктатра заслал приказ собрать доказательства, способные привести к вашему аресту по обвинению в измене?»
Ниссал замерла. По телу прошла волна жара, и тут же она задрожала. По лицу текли капельки пота.
«Вы здесь?» — шепнула она. «Чтобы меня арестовать?»
Брови взлетели.
«Нет, ничего подобного. Совсем напротив».
«То есть вы желаете присоединиться к моей измене?»
«Первая наложница, я не верю в вашу причастность ко всяческим актам измены. А если вы и замышляете, то не против императора Рулада».
Она нахмурилась.
«Если не против императора, то против кого? И если действие не направлено против Рулада, как можно называть его изменой? Думаете, я отрицаю гегемонию Тиста Эдур? Против кого же я замышляю измену?»
«Если приказываете догадаться, канцлер Трибан Гнол».
Она помолчала.
«Чего вам нужно?»
«Простите, мое имя Брутен Трана. Я назначен надзирать за действиями патриотистов, хотя, похоже, император забыл эту мелкую подробность».
«Я не удивилась бы».
Эдур скривился.
«Точно. Канцлер позаботился».
«Он требует, чтобы вы докладывали ему, так? Я начинаю понимать Брутен Трана».
«Предполагаю, что Трибан Гнол лжет, говоря, будто мои доклады передаются императору».
«Единственные доклады, которые получает император, это рапорты куратора, предварительно прочитанные канцлером».
Он вздохнул.
«Я так и подозревал. Первая наложница, рассказывают, будто ваши отношения с императором вышли за грани простой связи правителя и избранной шлюхи. Простите за это слово. Рулада изолируют от родного племени. Он целыми днями получает прошения, но от литерийцев, тщательно отобранных Трибаном Гнолом и его командой. Ситуация усугубилась с отправлением флотов, с которыми ушли Тамат Сенгар и Урут и многие другие хироты, в том числе брат Рулада Бинадас. Со сцены удалены все, кто мог эффективно противостоять манипуляциям канцлера, даже Ханради Халак».
Его голос затих. Эдур поглядел на Ниссал и пожал плечами.
«Я должен поговорить с императором. Лично».
«Я не смогу вам помочь, если окажусь под арестом».
«Лишь сам Рулат может его предотвратить», — заявил Брутен Трана. «А тем временем я окажу вам некоторую защиту».
Она склонила голову на бок.
«Как?»
«Приставлю двоих телохранителей из Эдуров».
«Так вы не вполне одиноки, Брутен?»
«Здесь поистине одинок лишь один Эдур, император. Может, и Ханан Масаг, хотя у него есть Криснан. Но кто поручится, что бывший король-колдун верен Руладу?»
Ниссал безрадостно засмеялась.
«Вот как все обернулось. Ведь Тист и Эдур ничем не отличаются от литерийцев. Знаете ли, Рулат мог бы изменить все».
«Возможно, первая наложница, мы сможем работать вместе, чтобы прояснить его взгляд».
«Вашим телохранителям лучше быть скрытными. Шпионы канцлера всюду следят за мной».
Эдур улыбнулся.
«Ниссал, мы дети тени».
Однажды, очень давно, она странствовала по владениям Худа. На языке элейнтов этот путь, ни новый, ни старший, звался Фестел-Ритан,
«Пласты мертвых». Она получила доказательство верности такого названия, когда проходила извитым ущельем, грубые стены которого открывали взору бесчисленные слои, свидетельствующие о вымирании видов. Каждый существовавший вид оказывался пойманным в Фестел-Ритане в виде осадков, но не таких, которые обнаруживаются в геологических породах любого мира. Нет, в царстве Худа искры душ сохраняются, и она стала свидетельницей их жизни, забытой и спрессованной, недвижной. Сами камни там, язык смерти пестрит забавными оксюморонами, живые. Среди развороченной земли вокруг умершего Азата Летероса многие из давно вымерших существ выползали через врата, тайно, как и подобает паразитам. Да, это не настоящие врата, а разрывы, трещины, будто некий ужасный демон продирался через ткань путей, калеча их когтями длиной в двуручный меч. Тут прошли битвы, пролилась кровь властителей, тут прозвучали неисполненные клятвы. Она все еще может ощутить смерть тартенальских богов, почти что слышит крики их ярости и неверия. Пал один, потом другой и третий, пока все не погибли, оказавшись в Фестел-Ритане. Ей не было их жалко. Слишком просто быть надменным, слишком глупо, прибыв в мир, считать, будто никто не может бросить вызов древней силе. Она уже усвоила много истин о несокрушимом движении времени. Грубое становится утонченным, но утонченная сила становится еще гибельнее. Все усложняется, если случай помогает, а не мешает. Все запутывается, но в один прекрасный миг порог оказывается пройден, и все слишком сложное разваливается. Нет ничего постоянного. Иные формы поднимаются и падают с ошеломительной быстротой, а другие существуют необыкновенно долго, будто впав в спячку. Итак, она полагала, что поняла почти все, но не знала, что же сделать со всем этим знанием. Она стояла посреди заросшего, заваленного мусором двора. Холодные нечеловеческие глаза следили за уродливым существом, скорчившимся подле самого большого могильника. Она могла пронизать взором царящий внутри него хаос, видела, как хаос ускоряет распад его сущности, плоти, костей и крови. Ее лучами достигала боль, исторгавшаяся из горбатой спины. Она продолжала наблюдение. Он ощутил ее присутствие, и страх пронесся по его рассудку. Присутствие скованного бога усиливалось. Она не знала, опасно ли это. Одновременно вокруг островка его души вздымались и опадали волны амбиций. Она кашлянула, решив, что этот путь будет ей полезен.
«Яханан Масак», — произнес колдун, не оборачиваясь. «А ты? Ты одиночник, самая жестокая из сестер, проклятая в пантеоне Эдуров. Твое сердце — измена. Приветствую тебя, Сукул Анхаду».
Она подошла поближе.
«Измена исходит от той, что похоронена, о Ханан Масак. Сестры и дочери, которой вы некогда поклонялись. Интересно, насколько сильно это сформировало жизнь Эдуров? Все эти измены, преследующие ваш народ. А, я вижу, ты вздрогнул. Что ж, никто из нас не должен удивляться».
«Ты хочешь освободить ее?»
«Мне всегда лучше работалось с Шелтаной Лор, нежели с Менандор. Но, может быть, сегодня не тот случай. Похороненные имеют свои одержимости».
Тисте Эдур хмыкнул.
«Разве мы не такие же?»
«Давно ли ты знаешь, что ваша обожаемая защитница лежит здесь?»
«Я подозревал. Многие годы. Я думал, надеялся, что найду тут и остатки Скабандари Кровавого Глаза».
«Неподходящий взошедший», — насмешливо протянула Сукул Анхаду. «Если бы ты знал, кто кого предал в те далекие времена, ты понимал бы, что неправ».
«Я слышу в твоем голосе осуждение».
«Зачем ты здесь? Не терпится добавить свою силу к моим ритуалам освобождения?»
«Возможно», — ответил Ханан Масак. «Мы могли бы работать сообща некоторое время».
«И какой в этом прок?»
Тисте Эдур повернулся и устремил на нее взор.
«Разве не очевидно? Сейчас сил Касруи находится на того, кого здесь нет. Сомневаюсь, что ты или Шелтана Лор будете довольны, если он преуспеет. Я могу навести на его след. Могу также одолжить помощь в миг столкновения».
«А взамен?»
«Первое — прекращение убийств и поедания людей в городе. Второе — мы можем уничтожить сил Касруина».
Сукул хмыкнула.
«Я уже слышала такой уверенный голос, Ханнан Масак. Увечный бог действительно готовится бросить ему вызов».
«При наличии союзников, да».
Она обдумала предложение. «Возможно, измена, но такое случится не раньше, чем Руин будет устранен. Игра развернется вокруг обладания Финнестом. Она хорошо понимала, что от силы Скабандари Кровавого Глаза мало что осталось. Он будет весьма уязвимым. Скажи, Силкас Руин странствует в одиночку?»
«Нет, у него горстка спутников, но только один представляет проблему. Тисте Эдур, старший брат Рулада, прежде командир эдурских воинов».
«Удивительный союз».
«Лучше сказать, шаткий. Он также ищет Финнест, и, я полагаю, будет против попадания его в руки Руина».
«А? Все мы заботимся о выгоде».
Сукулан ходу улыбнулась.
«Хорошо, Ханан Масак. Мы пришли к соглашению. Скажи увечному богу так. Если сбежит вмиг нападения, бросив меня и Шелтану Лор наедине с Руином, или, например, утащит Финнест во время схватки, совершит роковую ошибку. Умирая, мы расскажем Силкасу Руину все, что ему следует знать. Он придет за увечным богом, и он очень постарается».
«Ты не будешь оставлена, Сукулан Хаду. Что до Финнеста, ты намерена требовать его себе?»
Она засмеялась.
«Чтобы мы передрались? Нет, я скорее желаю увидеть его уничтоженным».
«Ясно. Ты будешь возражать, если скованный использует его силы?»
«Это повлечет полное уничтожение?»
«О да, Сукулан Хаду».
Она пожала плечами.
«Как вам угодно». «Дурой меня считаешь, Ханан Масак. Твой бог выступил на войну. Ему потребуется любая помощь».
Ханан Масак деланно улыбнулся. Улыбка получилась поистине мерзкой.
«Он не способен выступать, даже ползать не может. Война сама идет к нему, сестра».
Сукул Анхаду не смогла понять, таится ли в этих словах скрытый смысл. Взор ее переместился к югу, в сторону реки. Кружащиеся чайки, странные островки из прутьев и травы качаются на волнах. Под бурной поверхностью она заметила огромных, сражающихся между собой левиафанов. Для таких островки на один укус. Кто бы ни подплыл близко, рокот, вырвавшийся из могильника силы, отвлек ее. Сукул Анхаду опустила взор.
«Она идет, Ханан Масак».
«Мне удалиться, или она согласится на союз?»
«Об этом, Эдур, я не могу судить. Лучше уходи, она ведь будет очень голодной. К тому же нам много чего нужно обсудить. Старые трения».
Уродливый колдун потащился прочь. «В конце концов, ты скорее ее дитя, чем мое. Мне хотелось бы, чтобы она оказалась без союзников, хотя бы сейчас. Во всем Минандор виновата». «Точно».